Над столом на расстоянии вытянутой руки к стене прикреплена полка, где стоит бутылка с вишневой настойкой в окружении рюмочек. Рядом с ней лежит стопка номеров французского журнала. Как раз сегодня пришел новый номер, и Блюмфельд берет его. О настойке он совсем забывает. У него и у самого такое чувство, словно сегодня он не отступает от своих обычных занятий только утешения ради, да и настоящей охоты читать у него нет. Вопреки своему обыкновению тщательно страницу за страницей перелистывать журнал, он раскрывает его наугад и находит там большую картинку. Он заставляет себя хорошенько ее рассмотреть. Она изображает встречу русского императора с президентом Франции. Встреча эта происходит на корабле. Вокруг вдали видно еще много других кораблей. Дым из их труб рассеивается в светлом небе. Оба, император и президент, только что длинными шагами спешили друг другу навстречу и сейчас обмениваются рукопожатием. Позади императора и позади президента стоят по два господина. По сравнению с радостными лицами императора и президента, лица сопровождающих очень серьезны, взоры каждой группы сопровождающих устремлены на ее повелителя. Гораздо ниже, действие происходит явно на самой верхней палубе, стоят срезанные краем картинки длинные ряды салютующих матросов. Блюмфельд постепенно начинает разглядывать эту картинку с большим участием, затем отводит ее на некоторое расстояние и смотрит на нее, сощурив глаза. Он всегда был охотник до таких великолепных сцен. То, что оба главных лица так непринужденно, сердечно и легкомысленно пожимают друг другу руки, он находит очень достоверным. Правильно и то, что сопровождающие, а это, конечно, очень высокие чины, их имена указаны внизу, подчеркивает своей осанкой важность исторического мгновения. И вместо того, чтобы достать с полки все, что ему нужно, Блюмфельд сидит и смотрит во все еще незажженную головку трубки. Он настороже. Вдруг совершенно неожиданно его оцепенение проходит, и он рывком поворачивается вместе с креслом. Но и мечи то ли настороже, то ли бездумно повинуются управляющему ими закону. Одновременно с тем, как Блюмфельд поворачивается, они тоже перемещаются и прячутся за его спиной. Теперь Блюмфельд сидит спиной к столу с холодной трубкой в руке. Мечи прыгают теперь под столом, и поскольку там ковер, едва слышны. Это большое преимущество. Получается лишь совсем слабые глухие звуки. Надо быть очень внимательным, чтобы их расслышать. Блюмфельд, однако, очень внимателен и слышит их хорошо. Но это только сейчас так. Вскоре он, вероятно, перестанет их слышать совсем. То, что они делают с такими незаметными на коврах, кажется Блюмфельду большой слабостью мечей. Надо только подстелить им ковер, а еще лучше два, и они почти бессильны. Правда, лишь на определенное время, к тому же само их существование означает уже некую силу.